лиловый час. На автобусный билет до Денвера Бремен потратил чуть больше половины оставшихся денег. Купив билет, он улегся спать в парке напротив отеля «Хайет», где избавился от костюма Гуффи. Рейс отправлялся из Орландо в 11:15 вечера. Джереми подождал до последней минуты, потом вошел на автовокзал через служебный вход и направился прямо к автобусу, опустив голову и подняв воротник. Никого похожего на гангстеров он не заметил, и, что самое главное, среди потока нейрошума от случайных прохожих не было шока узнавания. К часу ночи они уже преодолели полпути до Гейнсвилла, и Бремен начал успокаиваться. Он смотрел в окно на запертые магазины и ртутные светильники на улицах Окалы и еще десятка маленьких городов. Ночью нейрошум был не таким сильным. Долгие годы Бремен и Гейл считали, что действие так называемых циркадных ритмов на человека — это по большей части зачаточная телепатия, когда люди чувствуют, что все вокруг спят. И этой ночью Джереми с трудом заставлял себя не спать, хотя нервы его были напряжены до предела и вибрировали эхом мыслей двух десятков человек, не спавших в автобусе. Вклад в общий шум вносили и сны остальных пассажиров, хотя их сновидения представляли собой более глубокий, личный слой сознания, не всегда доступный. И Бремен был благодарен им за это. Когда после Гейнсвилла автобус свернул на шоссе 75 и поехал на север, Джереми принялся обдумывать ситуацию, в которой оказался. Почему он не вернулся в рыбацкую хижину? Место, служившее ему домом последние 3 дня, казалось единственным надежным убежищем в мире. Почему же он не вернулся? Хотя бы за деньгами. Отчасти и потому, что понимал, Ванни Фуччи или Сэл Эмпори, или кто-то из их подручных следит за хижиной. И Бремен не хотел, чтобы из-за него у Норма Старшего или у Старого Вёрджа возникли проблемы с гангстерами. Он вспомнил об арендованной машине, оставленной у магазина. К этому времени Вёрдж и Норм уже обнаружили, что он пропал. И нашли деньги в хижине. Их хватит, чтобы расплатиться с фирмой проката. Позвонил ли Норм-старший в полицию? Сообщил ли о его исчезновении? Вряд ли. А если позвонил? Бремен не называл своего имени, не показывал водительское удостоверение. Норм с уважением отнесся к его частной жизни и мало что мог рассказать полиции, только описать внешность. Но имелась и практическая причина не возвращаться. Джереми просто не знал дороги. Ему было известно лишь, что рыбацкая хижина расположена где-то на берегу озера или болота, ближе к Майами, чем к Орландо. Бремен подумал, не позвонить ли Норму-старшему из Денвера и не попросить ли его переслать деньги на адрес какого-нибудь почтового ящика, но вспомнил, что не видел фамилии на вывеске маленького магазина, а сам Норм не упоминал ее, когда Джереми подслушивал его мысли. Убежища в виде рыбацкой хижины у него больше не было. От Орландо до Таллахасси было чуть больше 150 миль, но только в 6:00 утра автобус проехал по залитым дождем улицам города и с шипением остановился. «Отдых!» — объявил водитель и поспешно выскочил из кабины. Бремен откинулся на спинку сиденья и дремал, пока остальные выходили, а затем снова заходили в автобус. Он уже очень хорошо знал своих попутчиков, и их возвращение грохотало в его мозгу, подобно громким голосам в металлической трубе. Автобус тронулся в 5:42 и стал неспешно возвращаться к шоссе 10, а Джереми стиснул ладонями виски и попробовал сосредоточиться на собственных мыслях. В 2 рядах позади него сидели молодой морпех Берг Стимменс и молодой сержант из женского вспомогательного корпуса ВВС по имени Элис Джин Дерниц. До посадки в автобус в Орландо они не были знакомы, но теперь их связывало нечто большее, чем дружба. Последние 7 часов оба не сомкнули глаз, и каждый рассказал о своей жизни больше, чем когда-либо рассказывал партнерам, прошлым и нынешним. Берг только что отбыл 14 месяцев на гауптвахте за нападение с ножом на сержанта. Увольнению из морской пехоты с лишением прав и привилегий он предпочел 4 лишние месяца в тюрьме и теперь возвращался домой в Форт-Уэрт к жене Дебори-Энн и двум маленьким детям. Он не рассказал Элис о Дебори-Энн. Сержант Дерниц через 2 месяца должна была с почетом уволиться из рядов ВВС и основную часть этого времени проводила в отпуске. Она 2 раза была замужем, причем 2-й раз за братом бывшего мужа. С первым братом, Уорреном Биллом, Элис развелась, а 2-го, Уильяма Эрла, потеряла 4 месяца назад. Он погиб, когда его «Мустанг» на скорости 85 миль в час вылетел с дороги в горах Теннесси. Элис Джин не слишком переживала из-за этого. К тому времени они с братом номер 2 почти год жили раздельно. Она не рассказала Берку ни о Уоррене Билле, ни о покойном Уильяме Эрле. Берк и Элис постепенно сближались, начиная с Гейнсвилла, и неподалеку от Лейк-Сити, на пересечении шоссе 75 и 10, перешли от казарменных историй к действию. Когда они проезжали Лейк-Сити, Дерниц сделала вид, что дремлет, и склонила голову на плечо Стивенса, а тот обнял ее за плечи, и его ладонь случайно оказалась на ее левой груди. В пригороде Таллахасси оба уже тяжело дышали. Ладонь Берка забралась под блузку девушки, а ее рука расположилась у него на бедре под курткой, которую он накрыл их обоих, как пледом. Элис Джин расстегнула молнию на его брюках, но тут водитель объявил остановку. Бремен решил, что лучше посидеть на крошечной автобусной остановке, чем страдать от следующей стадии их медленных и мучительных ласк. Но, на его счастье, морпех что-то прошептал на ухо Элис, и они вышли из автобуса. Бёрк неловко держал перед собой куртку. Они хотели попытать удачи в подсобке или, если ничего не выйдет, в женском туалете. Джереми пытался вздремнуть, последовав примеру спящих в автобусе пассажиров на смятении Стивенса и Дерниц, все происходило в женском туалете, не давало ему покоя даже издалека. Их любовь была такой же банальной и недолговечной, как и верность нынешним и бывшим партнерам. До Пенсаколы автобус добрался почти в 10. Все пассажиры в салоне уже проснулись, а шум на шоссе стал громче. На западе, куда они направлялись, нависали грозовые облака, но на востоке солнце яркими красками рассвечивало поля по обе стороны дороги, а впереди автобуса бежала его тень. Нейрошум был гораздо громче, чем шелест шин по асфальту. По другую сторону прохода, в 3 рядах впереди Бремена, сидела пара из Миссури. Насколько он смог понять, их звали Донни и Донна. Мужчина был сильно пьян, а его спутница глубоко беременна. Обоим было чуть за 20, но судя по тому, что сумел разглядеть Бремен, и по восприятию Донни, Донна выглядела как минимум на 50. Они не были женаты, но Донна считала их 4-летние отношения гражданским браком. В отличие от Донни. Эта пара уже 17 дней колесила по стране, пытаясь найти лучшее место для рождения ребенка и при этом получить государственное пособие. Из Сент-Луиса они, последовав совету приятеля из Миссури, отправились на восток, в город Коламбус в штате Огайо. Но обнаружили, что власть там ничуть не щедрее, чем в Сент-Луисе. После чего началась бесконечная череда путешествий на автобусе. За билеты они платили украденной кредитной картой мужа сестры Донны. Из Коламбуса парочка отправилась в Питтсбург, из Питтсбурга в Вашингтон, где их шокировало, как плохо столица относится к достойным жителям страны. А потом из Вашингтона в Хантсвилл, потому что они прочитали в журнале National Enquirer о том, что Хантсвилл – один из самых дружелюбных городов страны. Хантсвилл был ужасен. Больницы отказывались даже госпитализировать Донну, только в случае опасности для жизни или при подтверждении кредитоспособности. В Хансвилле Донни начал сильно пить. Он буквально выволок свою подружку из больницы, потрясая кулаком и осыпая проклятиями врачей, администраторов, медсестер и даже пациентов, удивленно смотревших на него со своих инвалидных кресел. Путешествие в Орландо далось тяжело. Лимит кредитной карты подходил к концу, а Донна утверждала, что у нее начались схватки. Но Донни никогда не был в мире Уолта Диснея и решил, что раз уж они оказались рядом, то какого черта? Кредитная карта Дики, зятя Донны, позволила им попасть в волшебную страну, и из пьяных мыслей Донни Бремен понял, что парочка была в парке именно в то время, когда он убегал от Ванни Фуччи. Мир тесен. Джереми изо всех сил прижался щекой и виском к стеклу, пытаясь отогнать чужие мысли, воздвигнуть барьер между этими новыми волнами нейрошума и своим израненным сознанием. Не помогло. Волшебная страна не произвела на Донни особого впечатления, хотя он всю жизнь мечтал сюда попасть. Чёртова Донна, которая вечно все портит, отказывалась идти с ним в самые крутые места. Она лишила его удовольствия, стояла там внизу, как беременная двумя телятами корова, и махала рукой, когда он садился на космическую гору, гору брызг и другие экстремальные аттракционы. Донна оправдывалась тем, что через час после прихода в парк у нее отошли воды, но ее парень не сомневался, что она просто хочет позлить его. Донна настояла, чтобы вечером они поехали в Орландо, утверждая, что начались настоящие схватки. Но Донни оставил ее в кресле перед телевизором на автобусной станции, а сам принялся обзванивать больницы. По части оплаты они были еще хуже, чем в Хансвилле, Атланте или Сент-Луисе. Последние деньги с кредитной карты Дики были потрачены на билеты от Орландо до Оклахома-Сити. Беззубый старый пердун, сидевший около телефонных будок на автобусной станции, слышал сердитые вопросы Донни по телефону и, после того, как молодой человек в последний раз с грохотом повесил трубку, посоветовал ему ехать в Оклахома-Сити.
«Лучшее, черт возьми, место в этой богом проклятой стране, чтобы появиться на свет!» —
прошамкал старый пердун, обнажив голые десны.
«Там рожали две моих сестры и одна из моих жен. Больницы в Оклахома-Сити не заморачиваются, а просто вешают все на Медикер».
Поэтому Донни с подружкой поехали в Хьюстон, взяв стыковочные билеты до Форт-Уэрт, а оттуда до Оклахома-Сити. Донна все время всхлипывала, повторяя, что схватки стали совсем частыми, с интервалом в несколько минут. Но с увеличением количества выпитой браги у ее спутника крепло убеждение, что она лжет, чтобы испортить ему поездку. Девушка не лгала. Бремен чувствовал ее боль как свою. Он следил за схватками по своим наручным часам. Интервал между ними с 7 минут в Таллахассе уменьшился до 2 минут, когда они пересекли границу штата Алабама. Донна плакала и в темноте тянула Донни за рукав, но он отталкивал ее. Парень был занят разговором с мужчиной, сидевшим через проход, Мередитом Соломеном, беззубым старым пердуном, который посоветовал ехать в Оклахома-Сити. До Гейнсвилла Донни делился с ним брагой, а потом Мередит время от времени протягивал ему свою флягу с напитком покрепче. Перед самым туннелем, ведущим в Мобил, Донна заговорила, достаточно громко, так, чтобы ее слышал весь автобус.
«Черт бы тебя побрал, Донни Экли! Если ты собираешься позволить мне родить чертова ребенка прямо в этом чертовом автобусе! По крайней мере, дай мне глоток того, что ты пьешь с этим беззубым старым пердуном!»
Донни шикнул на нее, понимая, что водитель высадит их из автобуса, если услышит, что они пьют. А потом извинился перед Соломеном и дал ей сделать большой глоток из фляжки. Удивительно, но схватки у девушки стали реже, с интервалами как до Таллахасси. Донна заснула. Теперь ее затуманенное сознание словно качалось на волнах схваток, которые захлестывали ее следующие несколько часов. Донни продолжал извиняться перед Мередитом Соломеном, но старик снова обнажил в улыбке свои беззубые десны, сунул руку в грязную засаленную сумку и вытащил еще одну бутылку самогонки. Эти двое по очереди пили обжигающий напиток и обсуждали, какая смерть хуже. Мередит считал, что хуже всего завал или взрыв газа в шахте. Если только не убьет тебя сразу. Лежать там и ждать в холоде, сырости и темноте, в миле от поверхности земли, когда фонарь на каске тускнеет, а воздух становится затхлым. Наверное, это худшая смерть. «Он-то знает», — сказал Соломен, «потому что сам работал в глубоких шахтах Западной Вирджинии и мальчиком, и мужчиной задолго до рождения Донни. Отец Мередита погиб в шахте, как и его брат Такер и зять Филипп П. Эджент. Старик допускал, что по отношению к отцу и брату Такеру это ужасно несправедливо. Но ни один обвал не принес столько пользы человечеству, сколько тот, что в 1972 году забрал жизнь грубияна, пошляка и сквернослова Филиппа П. Что же касается самого 68-летнего Мередита Соломена, то он пережил 3 обвала и 2 взрыва, но его всегда откапывали. И каждый раз он клялся, что ноги его больше не будет в шахте, что никто не заставит его снова спуститься под землю. Ни жены, у него их было 4, одна за другой.
«Ну, ты понимаешь, даже молодые не выдерживают долго в болотах Западной Вирджинии, со всей этой пневмонией, родами и прочим. Ни жены, ни родственники, настоящие родственники, а не ублюдки-свойственники вроде Филиппа П., ни собственные дети и взрослые, еще босоногие, не уговорят его снова спуститься под землю».
Но в конечном счете он всегда возвращался, уговаривал себя снова спуститься в шахту. И продолжал спускаться, пока компания досрочно не отправила его на пенсию в возрасте 59 лет. Просто потому, что его легкие были заполнены угольной пылью. «Но черт возьми», — объяснял старик Донни Экли, пока они передавали друг другу бутылку. «Все знают, что у тех, кто работает в шахте, легкие похожи на черные мешки для пылесосов, которые не меняли годами». Донни не соглашался с ним. Он считал, что смерть в пещере от завала или взрыва газа совсем не самое худшее. Парень стал перечислять ужасные смерти, о которых знал. Например, как тот байкер, Джек Коу, которого они называли Боровым и который работал на дорожный департамент, слетел со своей газонокосилки прямо на лезвие. Джек прожил в больнице еще 3 месяца, пока его не доконала пневмония, хотя Донни не стал бы называть это жизнью. Паралич, слюни и торчащие из тела трубки. А еще была первая подружка Донни, Фара, которая отправилась в бар в район, где жили нигеры, и которую изнасиловала шайка черных козлов, причем в конце они не ограничились своими членами. В ход пошли кулаки, ручки от метел, бутылки из-под кока-колы и даже острый конец монтировки, как рассказывала сестра Фары. И...
«Только не говори мне, что она умерла от изнасилования», — сказал Мередит Соломен, наклонившись в проход и забирая у Донни бутылку.
Он говорил тихо, и язык у него заплетался, но Бремен отчетливо слышал его, словно находился в эхокамере. Сначала медленное, пьяное выстраивание слов в мозгу бывшего шахтера, потом сами медленные, пьяные слова.
«Конечно, она умерла не от того, что ее изнасиловали».
Эта мысль показалась Джонни смешной, он захихикал.
«Фара застрелилась из обреза Джека Коу 2 месяца спустя. Она тогда жила с Боровым, и поэтому Джек нанялся на работу к парням, обслуживающим шоссе. Обоим всю жизнь не везло».
«Ну, обрежь — не самый худший способ уйти», —
— прошептал Соломен, после чего вытер горлышко бутылки, глотнул и вытер рот. Немного самогонки пролилось ему на подбородок.
«Монтировка и все остальное не считаются, потому что это ее не убило. И все то дерьмо, о котором ты толкуешь, не идет ни в какое сравнение с тем, когда ты лежишь там, под землей, в миле от поверхности, и у тебя кончается воздух, как будто тебя похоронили заживо, и это продолжается не один день».
Его собеседник хотел возразить, но Донна всхлипнула и дернула его за руку.
«Донни, милый, схватки опять стали чаще».
Парень протянул ей бутылку и подождал, пока она сделает большой глоток, а затем отобрал у нее выпивку и наклонился в проход, чтобы продолжить разговор. Бремен заметил, что интервалы между схватками сократились до 1 минуты. Выяснилось, что цель у Мередита Соломена не слишком отличается от цели Донни и Донны. Старик пытался найти в стране приличное место для смерти — такое, где власти достойно похоронят его косточки за счет средств графства. Он пытался вернуться домой, в Западную Вирджинию, но большинство его родственников умерли, уехали или не желали его видеть. К последней категории относились и дети. Все 11, если считать 2 незаконно рожденных от Бонни Мейбон. Поэтому Мередит искал гостеприимные штаты, графства, где такой старый хрыщ, как он, с легкими, похожими на 2 мешка с черной пылью, может бесплатно провести несколько недель или месяцев в больнице. А когда придет время, к его костям проявят уважение, положенное косточкам белого христианина. Донни пустился в рассуждение о том, что происходит с душой после смерти. Он верил в реинкарнацию, о которой узнал от зятя Донны, того, что с кредитной картой. Яростный шепот 2 пьяных мужчин перешел в яростный крик, когда Мередит принялся доказывать, что рай — это рай, и в нем нет места для нигеров, животных и насекомых. Впереди, через 4 ряда 2 спорящих пассажиров, сидел тихий неприметный человек по имени Кушват Сингх, который читал книгу в мягкой обложке, освещаемую тусклой лампой индивидуального освещения. Слова книги скользили по поверхности его сознания. Он думал о резне в Золотом храме несколько лет назад. Индийские правительственные войска убили жену Сингха, его 23-летнего сына и 3 его лучших друзей. Власти заявили, что сикхские экстремисты планировали свергнуть правительство. Власти были правы. Теперь Кушват, уставший после 20-часового путешествия и предшествовавших ему нескольких бессонных ночей, повторял в уме список того, что он собирался купить в одном магазинчике рядом с аэропортом Хьюстона. Пластиковая взрывчатка Семтекс, осколочные гранаты, японские электронные таймеры. И если повезет, несколько переносных зенитно-ракетных комплексов наподобие «Стингера». Достаточно, чтобы сравнять с землей полицейский участок, скосить толпу политиков, как острый серп косит пшеницу. Достаточно, чтобы рухнул на землю нагруженный под завязку «Боинг 747». Бремен прижал к ушам кулаки, но по мере того, как вдоль шоссе зажигались ртутные фонари, нейрошум становился громче. Когда они пересекли границу с Техасом, у Донны начались роды, и в последний раз Джереми видел их с Донни вскоре после полуночи на автобусной станции Бамонта. Девушка лежала на скамье, корчась от боли, а ее дружок стоял рядом, широко расставив ноги и размахивая зажатой в кулаке бутылкой из-под самогонки Мередита. Бремен заглянул в мысли Донни, проложив телепатический луч сквозь фоновый шум, но тут же погасил этот луч. В сознании Донни Экли не было ничего, кроме обрывков его пьяного спора с Соломеном. Ни плана, ни предположения, что он будет делать с женой и ребенком, который должен был вот-вот родиться. Ничего.
Джереми почувствовал панику и боль самого ребенка, как будто он, она, делала последние усилия, чтобы появиться на свет. Сознание младенца прорезало серый туман нейрошума на автобусной станции, словно луч прожектора прорезает жидкий туман. Во время остановки Бремен снова не вышел из автобуса. Он слишком устал, чтобы бежать из этого котла с образами и эмоциями, бурлившими вокруг него. По крайней мере, Берг и Элис Джин, сексуально озабоченный морской пехотинец, только что покинувший гауптвахту, и такая же сексуально озабоченная сержант вспомогательной службы ВВС, покинули салон в поисках убежища в окрестностях автобусной станции. Джереми пожелал им удачи. В полночь они выехали из Бамонта. Мередит Соломен храпел, его беззубые десны поблескивали в свете натриевых ламп. Старику снились шахты, крики людей среди холодного и влажного воздуха, а также чистая, белая, безболезненная смерть. Когда автобус миновал центр города и выехал на развязку шоссе, родовые схватки Донны угасли в мозгу Бремена. Кушват Сингх дотронулся до пояса с деньгами, где ждали превращения в месть 130 тысяч долларов, собранные сикхами. Сиденье рядом с Джереми было свободным. Он поднял подлокотник и свернулся в позе эмбриона, подтянув ноги на сиденье и прижав кулаки к вискам. В эту секунду он жалел, что выбросил подаренный зятем револьвер 38-го калибра. Жалел, что Ванни Фуччи не смог доставить его к Селу, Берту и Эрни. Бремен мечтал о смерти, без какой-либо мелодрамы, самокопания или сожалений. Тишина, покой, абсолютная неподвижность. Но теперь он был заперт в живом теле и в измученном сознании. Оглушительный рев чужих мыслей не стихал, хотя автобус теперь двигался на юго-запад по дамбам над болотами и сосновым лесом, шелестя шинами по мокрому асфальту. Ночью дождь разыгрался не на шутку. Джереми постепенно открыл свое сознание для снов других пассажиров. Этой маленькой вселенной спящего человечества, в автобусе, мчащемся сквозь ночь. И их сны вспыхивали, как кадры из старого фильма, проецируемые на стену, на которую никто не смотрит. Замкнутое пространство салона кувыркалось, словно рассыпавшийся космический челнок «Челленджер» в полночном свободном падении на Хьюстон, Денвер и глухие темные районы, который Бремену по какой-то причине, он это чувствовал, было суждено увидеть.